Мы сегодня слышали в первой проповеди о том, что наша жизнь подобна реке. И вот если мы представим себе ситуацию, что мы по реке плывем в лодке, удобно, хорошо, нормально. И вот размеренное течение реки, особенно если это широкая река, вроде бы все нормально, все хорошо. Но бывает так, что люди даже не подозревают, особенно если они эту реку, по этой реке плывут в первый раз, не знают, не имеют каких-то представлений об опасностях, которые иногда встречаются на реках. Вдруг они сталкиваются с каким-то валуном, который вдруг преграждает путь. Может быть, какие-то пороги, может быть, какие-то водопады. Вообще в мире есть очень много разных водопадов, они, как правило, на реках. Почему? Потому что вода движется, и вот резкий перепад высоты. Может быть, знаете Ниагарские водопады, может быть, кто-то был там из вас, знаете, насколько это такое удивительное зрелище, как громко там, какая мощь воды вот этой всей вот выливается, и как все это... Чувствуешь себя абсолютно без контроля. Представьте себе, плыть где-то по реке, и вот такой водопад, и ты подплываешь к этому водопаду, потому что там ничего не видно, это не гора, которая возвышается, ты ничего не видишь, но вдруг замечаешь, что течение очень сильным становится, и вот сильнее, 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 и ты уже ничего не можешь сделать, и не можешь управлять ничем. И тебя несет конкретно к водопаду, и ты в полном отсутствии контроля. Есть водопад... Еще один самый большой водопад в мире – это водопад Виктория, в Африке находится. Есть другие водопады, есть самый высокий водопад в мире, он находится в Южной Америке, это Angel Falls, или ну, по-русски это Ангельский водопад, самый высокий, почти километр высоты. И вот разные водопады, но думаю, что один из таких моментов, люди чувствуют себя бессильными вот в этом состоянии, когда они подходят, когда вот, или даже, может быть, более мелкая река, когда пороги бурлят, когда вот эта вот вся вода кипит вокруг, когда река становится, когда размеренное течение реки становится вдруг бурным и неуправляемым. Я думаю, мы могли бы еще сказать о других вопросах или о других вещах, когда мы чувствуем, что контроль над нашей жизнью не в нашей силе, и он ускользает от нас. Может быть, кто-то из вас сталкивался когда-то с какой-то болезнью, или вы, или ваши родственники, когда вроде бы все нормально, вроде бы никаких проблем не было, а тут раз и заболел. И несмотря на все достижения медицины, несмотря на все достижения науки, несмотря на то даже, какая у тебя диета, несмотря даже на то, какое у тебя здоровье, хорошее или не очень хорошее, заботился ты о здоровье или нет, все подвержены болезням, все могут заболеть, любой из нас. Вот приходит вот такое испытание, вот такое состояние, когда ты ничего не можешь сделать, полное отсутствие контроля. Что ты делаешь, когда Бог посылает тебе вот такие... Момент, когда Бог допускает в твоей жизни вот такие ситуации, когда ты что-то хочешь сделать, но понимаешь, что ничего не можешь сделать. Как тебе поступать? Как тебе продолжать свою жизнь, когда приходят испытания, когда Бог меняет, может быть, направление твоей жизни, когда приходят испытания, когда приходят болезни, когда Бог допускает какие-то страдания, когда ты, может быть, проходишь через полосу каких-то экономических проблем, близок к банкротству или, может быть, погряз в долгах. Какое у тебя отношение ко всему этому? Ты видишь только физическую проблему, или, может быть, финансовую проблему, или же ты, может быть, пользуешься этим как возможностью остановиться и пересмотреть свои отношения с Богом. Когда, может быть, ты думаешь или должен, может быть, подумать о том, что за подобными событиями есть Бог, который что-то хочет тебе сказать, который хочет, может быть, как-то вот тебя пробудить от определенного духовного сна. Я хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили об этом. Итак, давайте прочитаем текст, который записан в книге пророка Даниила. Первая глава, первые два стиха. Книга пророка Даниила, первая глава, первые два стиха. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его». «И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, земля Синаара, там, где Вавилон находится, в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. Мы сегодня вечером начинаем изучение книги Даниила. В преддверии нашего изучения я буду проповедовать из этой части Библии, из книги пророка Даниила. Книга Даниила – это удивительная книга, это одновременно и простая книга, и книга, представляющая очень серьезные вопросы для исследователей Библии, для богословов. Книга делится на две простых части. В первой части, это первые шесть глав, речь идет о Данииле. Это история о Данииле. Эта история идет в третьем лице. То есть речь идет, Даниил не от себя пишет, не от своего лица, а написано «Даниил», «Даниил сделал это», «Даниил подумал это», или «он сказал», или «он сделал», или «он помолился», или еще что-то. Во второй части этой книги, книга пророка Даниила, это главы с 7 по 12, речь идет уже, как записаны видения Даниила, и Даниил их пишет или передает от своего лица. Он говорит: «Я, Даниил, видел вот это, и это, и это, был свидетелем вот такого-то откровения, мне явился ангел и сказал определенные вещи». То есть, посмотрите, вот такое простое деление этой книги. Интересно, что в книге это есть истории, которые мы любим, особенно вот в первой части этой книги, первые шесть глав. Истории, известные для нас с детства, я до сих пор помню, как когда я был маленьким, мне читали эти истории, для меня это были особенно дорогие истории, мне они очень сильно нравились. Но в то же самое время в книге есть достаточно сложные пророчества о будущем, которые не всегда легко объяснить. Традиционно считается, что мы так считаем, я так считаю, многие другие консервативные христиане, богословы считают, что автор этой книги Даниил, что она написана в конце Вавилонского плена, это примерно точно 6 век до Рождества Христова. Хотя многие либеральные богословы или люди, которые, может быть, недостаточно верят в Библию, они считают, что книга Даниила была вообще написана очень поздно, где-то 165 лет до Христа. Почему они так считают? Да потому что это примерно время Маковейского восстания. У Даниила есть такой текст о том, что будет мерзость запустения, которая будет стоять на святом месте. И они объясняют это как то событие, которое привело к Маковейскому восстанию. Это когда эллинистический царь Антиох Епифан в Иерусалимском храме принес на святом, на великом жертвеннике, он принес в жертву свинью в честь Зевса Олимпийского. И вот это настолько сильно было большим настолько негодованием для иудеев, что они поднялись на восстание. И, кстати, свергли бремя эллинистических завоевателей своих. И вот многие объясняют, что вот эта мерзость запустения, это как раз Даниил говорит именно об этом. Ну и почему они говорят, что это вот после этого Маковейского или во время Маковейского восстания, которое было примерно там 165 год до Рождества Христова. Да потому что они не верят в то, что можно предсказывать, что Бог мог открыть Даниилу будущее и что он мог пророчески предсказать вот такие точные события. Ну, я хочу сказать, что пророчество о мерзости запустения – это еще мелочи. Мы с вами коснемся определенного текста, определенного предсказания в книге пророка Даниила, которое настолько точно говорит об Иисусе Христе, что это просто удивительно. Ну, не буду все сразу говорить, об этом мы будем говорить на разборах, поэтому посещайте разборы, и мы будем с вами об этом говорить. Я надеюсь, что нам всем будет интересно изучать Слово Божие, потому что Слово Божие – это наша жизнь, это Слово, которое передано нам самим Господом. Итак, книга Даниила, еще очень важная книга, она очень актуальна для нашего времени, потому что затрагивает темы верности Богу и послушанию Богу, несмотря на давление общественности. Вот это интересно. Мы с вами живем в обществе, и, знаете, было время, когда мы жили в другом обществе, в другой стране, в других условиях. И на нас, верующих в Господа, было не только давление, было даже преследование, были даже угрозы, были кому-то штрафы, кто-то, может быть, даже сидел в тюрьме за то, что исповедовал Господа и был послушен Богу. Наша жизнь в этом обществе, в это время не проходит без давления со стороны средств массовой информации, даже со стороны школ общеобразовательных, государственных, даже со стороны университетов, может быть, даже со стороны других каких-то государственных органов. С каждым годом возникает такое впечатление, что есть определенные силы, которые хотят разрушить это общество до основания, которые хотят настолько изменить и настолько хотят подвигнуть к тому, чтобы у людей совершенно извратилось сознание, чтобы у людей совершенно поменялась жизнь, чтобы люди обняли грех и стали просто жить жизнью, противной Богу во всех отношениях. Книга Даниила говорит о подобных вещах. И поэтому очень важно, мне кажется, в наше время изучать книгу Даниила. Почему? Потому что мы можем увидеть некоторые вещи, как люди в подобных ситуациях оставались верны Богу. Иисус Христос говорит в одном из Евангелий, Он говорит о том, что время язычников настало. Вы знаете, для иудеев, иудейские раввины, они считают временем язычников время, начиная с Вавилонского плена. Почему? Потому что до Вавилонского плена правили иудейские цари. И эти иудейские цари, они, вот была монархия, были цари из рода Давидова, и они продолжались, они управляли народом израильским. Хорошо ли, плохо ли, но это были свои. Начиная с Вавилонского плена, вот эти цари иудейские заканчиваются. После Вавилонского плена, когда Иуда возвращается на землю свою, что происходит? У них уже нету больше царя. Царя просто нет. Есть священники, есть другие лидеры, но царя как такового нет. И вот интересно о том, что вот это время считается временем язычников. И вот как во времени язычников народу Божьему жить? Как в то время, когда, может быть, людьми руководят какие-то принципы, которые противны Богу, которые не согласны со Словом Божьим, как жить в такое время? Об этом всем говорит книга Даниила. Я смотрю на эту книгу, и мы будем с вами вместе смотреть, постараемся посмотреть через призму двух понятий – вера и верность. Вера в Бога и доверие Богу даже в трудных ситуациях, даже тогда, когда говорят, не обращай внимания на Бога или поклонись идолу или еще что-то, люди оставались верными Богу. И не только вера в Бога, но еще и верность Богу, и это тоже очень важно, даже перед лицом смерти люди оставались верными завету с Богом. Это опять же, мы читаем в этой книге, с другой стороны, есть верность Божия своему слову, когда Бог благословлял, когда Бог сохранял людей и спасал их, и избавлял свой народ даже в великих трудностях. Итак, давайте вернемся к тексту. Мы прочитали вот эти два стиха. В третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. Итак, Навуходоносор, царь Вавилонский. Мы читаем о том, что царь Вавилона по имени Навуходоносор осадил Иерусалим и взял пленников, взял царя и священные сосуды из храма. Кто такой Навуходоносор и что о нем говорит история? Интересно, что Навуходоносор в это время, примерно в это время, когда он захватил или когда он пришел к Иерусалиму, когда он взял Иоакима, Навуходоносор в это время вполне возможно еще не был даже царем. Его отец Набополасар был известным очень вавилонским царем. Он начал политику завоевания, политику возвышения Вавилона. Он укрепил Вавилон очень здорово. И начиная где-то с 615 года, 610 год, очень сильно возвысился Вавилон. До этого была другая империя, примерно которая в той стране или пересекалась где-то с Вавилоном. Это Ассирийская империя. Они были очень сильными, они имели конкретное владычество. Это они, ассирийцы, 10 колен Израилевых, Северное царство, Израиль, это они разрушили. Это они разрушили Самарию, взяли Самарию и разрушили вот этих 10 колен Израиля. Так вот, Ассирийское царство было очень сильным, но пришло время, когда оно стало слабеть. Вавилон воспользовался этим состоянием, и Набополасар, царь Вавилона, как раз вот начал укреплять царство и возвышаться. Навуходоносор как был царевичем или был принцем, можно сказать. Он был и генералом, и командующим армией. И как раз вот с армией он находился в завоеваниях. Вавилонская армия подошла примерно на территорию Сирии. Там был такой город Каркемиш. И они хотели закончить завоевание ассирийских владений. Интересно, что ассирийцы в это время обращаются к Египту и говорят или просят Египет о помощи. Египет, фараон Нехао, присылает армию, срочно присылает, в срочном порядке, большую очень армию присылает городу Кархемишу. Это было в 605 году до Рождества Христова. И вот там, при этом городе, две громадных армии вступают в сражение, вавилонская и египетская. Вавилонская армия одерживает сокрушительную, решающую победу, наносит серьезное поражение египтянам, и они уже больше не контролируют Ближний Восток, они больше не могут контролировать Палестину. Они потерпели достаточно серьезное поражение. Интересно, что сразу после этого... Или, кстати, об этой битве написано у пророка Иеремии, Иеремия 46 глава, первые два стиха. «Слово Господне, которое было к Иеремию, пророку о народах языческих, о Египте, о войске фараона Нехао, царя египетского, которое было при реке Ефрате в Кархемисе, и которое поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, в 4-й год Иакима, сына Иосии, царя Иудейского». И вот получается вот такая система, что, или такая вот ситуация получается, что Вавилон одержит победу, Египет теряет всякий контроль. До этого они могли как-то контролировать Иудею, после этого ничего не могут. Они потеряли силу, потерпели поражение. Навуходоносор держал победу при Кархемише, он находился со своими войсками в Сирии. Возможно, именно в это время он делает короткий быстрый рейд в Иерусалим, захватывает пленников, захватывает Иоакима, захватывает часть сосудов из храма. И, кстати, его настигает вскоре смерть о том, что умирает его отец в Вавилоне в это время. Он оставляет армию под руководством своих генералов, сам возвращается быстро в Вавилон, вступает на трон законно, становится царем в это время, царем Вавилона. Он опять возвращается этой же осенью в Сирию для продолжения кампании и уже в феврале, через несколько месяцев, возвращается в Вавилон с громадным количеством пленников, с добычей и так далее. Вот такая ситуация. Вот посмотрите, Вавилон возвышается, Навуходоносор, талантливый полководец, сильный очень царь. Он еще больше укрепил Вавилон, он сделал этот город, знаете, центром всего цивилизованного мира. Это был удивительный город, очень красивый город, очень много достижений и архитектурных, и инженерных в этом городе было. Навуходоносор считал, что вавилонский бог его помог одержать ему победу, поэтому он принес в дар своему Богу захваченные сосуды из Иерусалимского храма. Посмотрите, конец 2 стиха. «Внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». Речь идет о Навуходоносоре, что он это приносит, сосуды вот эти из Иерусалимского храма приносит в дар своему Богу. Но несмотря на величие и силу Навуходоносора, несмотря на человеческие достижения, несмотря на мощь армии и политических каких-то достижений, посмотрите, несмотря на то, что даже, наверное, сам Навуходоносор был впечатлен своими достижениями, посмотрите внимательно, что говорит Библия. Итак, читаем 2 стих. «Предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божия». И дальше он отправил их в Вавилон. Я хочу сказать, что в Библии немало историй. Мы читаем о том, что были сильные цари, которые поднимались против Бога, которые поднимались и делали, хотели, пытались что-то сделать против народа Божьего. Но если в этом не было воли Божьей, то у них ничего не получалось. И даже очень сильные армии были разбиваемы Богом. Но в данном случае, смотрите, написано, Бог предал. Если бы в этом не было воли Божьей, Навуходоносор никогда не одержал бы победы над Иерусалимом. Без разницы, какой он талантливый, без разницы, насколько он сильный. Но Библия говорит, что Бог предал. Бог предал не только, посмотрите, вот насколько удивительно то, что говорит Библия, и нам это показывает. Во-первых, то, что до этого Бог очень много предупреждал через пророков, и Бог говорил об этих вещах через пророков, и насколько все точно исполняется то, что Бог говорил.
Посмотрите, Бог предал даже сосуды. Казалось бы, эти сосуды были посвящены Богу. Ну ладно, люди делают плохие дела, люди непослушны Богу, люди грешны, люди совершают какие-то плохие дела. И ладно, Иоакима взяли, и, может быть, с ним еще кого-то взяли. Но сосуды в храме, которые использовались в богослужении, которые были посвящены, которыми можно было только пользоваться в храме во время богослужения, почему Бог даже вот это Бог предал в руки царя? А Бог говорил, Бог предупреждал. Бог говорил о том, что придет время, Он говорил об этом царю Иезекии, придет время, когда очень много из Иерусалима, из сокровищ Иерусалима будет унесено именно в Вавилон. Итак, Господь владычествует не просто над небольшим царством Иудеи. Бог царь царей, Бог владыка владык, Бог Господь господствующих. Он не только руководит историей Израиля, Он руководит историей всего мира. Бог предал в руку Навуходоносора свой народ. В этом был Божий план, и Он имел особый план для своего народа и для Вавилона. И Вавилон в данном случае выступает инструментом в руках Божьих, даже сам не понимая этого. Бог хотел добиться определенной цели, и Он делает это. Почему Бог предал свой народ в руки Вавилона? Нас, конечно же, может интересовать такой вопрос. Почему Бог так сделал? Почему Бог позволил этим язычникам прийти и захватить, и в конце концов разрушить? Вообще, Навуходоносор после 605 года еще дважды приходил в Иерусалим. Один раз взял группу пленников, другой раз он разбил Иерусалим, и храм разрушил, и увел другую часть пленников из Иерусалима. Почему Бог допускает этому языческому царю все это? Почему Бог позволяет ему делать так? Знаете, первая причина – это то, что Бог был, то, что народ был неверен завету с Богом. Во Второзаконии мы встречаем слова Моисея. Моисей передает вот благословение, проклятие. Они были провозглашены, эти слова благословения и проклятия, на двух горах. Если вы помните, об этом записано в Второзаконии, 28 глава. Перед тем, как входить в землю обетованную, они должны были стать одни на горе Горизим, другие на горе Гевал. Гора Горизим – это гора благословения. Оттуда должны были быть провозглашены слова благословения за послушание Богу. А на горе Гевал должны были быть произнесены проклятия за непослушание. Вот послушайте, часть проклятий, которые были высказаны. Посмотрите, Второзаконие, 28 глава, 15 стих. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия эти и постигнут тебя». Послушайте 25 стих из этой главы Второзакония, 28. «Предаст тебя Господь на поражение врагам твоих. Одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них, и будешь рассеян по всем царствам земли». Вот оно. Господь предал. Второзаконие, 28 глава, 36 и 37 стихи. «Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собой, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои, и там будешь служить иным богам, деревянным и каменным, и будешь ужасом, притчей и посмешищем у всех народов, к которым отведет тебя Господь Бог». Посмотрите, насколько сильно сказано. И еще Второзаконие, 28 глава, 47-48 стихи. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему». Обратите внимание, как служил. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего». Посмотрите, Бог посылает изобилие, Бог посылает мир. И можно радоваться этому и служить Богу в радости и веселье. Но люди очень часто усыпляемы благополучием, и они не делают этого. И посмотрите, что Бог допускает. «За то, что ты не служил», 48 стих, «будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде, жажде, наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо так, что измучит тебя». Посмотрите, вот такие вещи. Об этом предупреждал Господь, об этом говорил Моисей. Пророки постоянно говорили об этом, пророки постоянно напоминали об этом, но ничего не происходило. Люди не меняли своего отношения, цари, да и не только цари, руководство народа, священники, другие люди, они не обращали внимания. Есть еще одна история в Библии, очень интересная история. Если помните, в книге пророка Исаии, 39 глава, описывается история того, как заболел царь Езекия. Царь Езекия заболел смертельной болезнью. Он заболел и должен был умереть. И пророк Исаия приходит к нему и говорит: готовь себе все для завещания. Сделал завещание, потому что умрешь от этой болезни. Царь Езекия огорчился очень сильно. Он начал плакать и напоминать Богу о тех достижениях, которые он сделал, как он любил Бога и все такое. И это действительно было правдой. Царь Езекия очень много сделал для народа Божьего. Он очень любил Бога. И вот он напоминает это Богу. Бог говорит за то, что сокрушается этот царь и все. И Бог говорит: я дам тебе еще 15 лет жизни. Он действительно дает ему 15 лет жизни. Езекия получает восстановление здоровья, он радуется этому. Царь Вавилона, он слышит об этом, слышит об исцелении Езекии, он посылает к Езекии послов с дарами и поздравлениями. Вавилон в то время только поднимался, и он хотел политического союза со всеми разными царями. И несмотря на то, что Вавилон был больше, чем Иудея, он все равно хотел как-то налаживать отношения. Езекия очень обрадовался этому, и он показал гостям все, что у него было. Посмотрите, это другая проповедь, и можно говорить по-другому, но хочу сказать одну вещь. Ни богатство Езекии, ни его мудрость, ни все то, что он имел, не дало ему исцеления. Исцеление дал Господь, и Езекия это знал. Когда приходят послы из Вавилона, когда они приносят подарки Езекии, когда приходят эти послы, Езекия не хвалится Господом. Езекия не говорит: Господь это сделал, Господь это совершил. Что делает Езекия? Он показывает им свою оружейную. Он показывает то оружие, которое он имел. Он показывает те сокровища, которым он имел. Извини, Езекия, разве это тебе дало исцеление? Извини, Езекия, а когда царь ассирийский обложил Иерусалим 185-тысячным войском, это тебе дало освобождение? Нет, Господь освободил его. Езекия не хвалится Господом, Езекия хвалится тем, что он имеет. Исаия приходит к нему и говорит: так говорит Господь. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворе царя Вавилонского. Вот, пожалуйста, было такое, знаете, было такое провозглашение для Езекии. Вот Господь даже через это наказал опрометчивый поступок Езекии. Вот как раз мы читаем первую главу Даниила, как раз исполнение того, что было сказано через пророка Исаия. Почему Бог допускает, почему Бог предал свой народ в руки Вавилона? Еще одна причина: Бог хотел научить свой народ, или Бог хотел, вернее, отучить свой народ от идолопоклонства. Если вы читаете пророков, книга пророка Иеремии, книга пророка Исаии, отчасти Иезекииль и другие ранние пророки, пророки, которые пророчествовали до Вавилонского плена, они постоянно говорят Израилю о том, что у них была проблема идолопоклонства. Они постоянно находили то одного Бога, то другому, то другого, которому служить. Они делали идолов, они поклонялись то Ваалам, то Астартам, то другим богам. И вот они постоянно, вот это было постоянной проблемой Израиля и Иуды. Бог оценивал это как неверность. Бог оценивал это как духовное прелюбодеяние, как неверность, и Бог постоянно говорил через пророков об этом. Знаете, когда они были взяты в Вавилон, когда их заставляли поклоняться вот этим богам, вот как раз через это пришло и то, что они отучились наконец-то от идолопоклонства. Вы почитайте пророков, которые пророчествовали после Вавилонского плена. Пророк Захария, пророк Малахия, другие пророки. Они указывают на проблемы Иуды, но там больше нет проблем с идолопоклонством. В Вавилоне они присытились этим. В Вавилоне их заставляли. Они наконец-то отучились от идолопоклонства. Урок оказался очень эффективным. Ну, хорошо, мы говорим с вами о этой ситуации, о том, что Бог предал Иоакима, царя иудейского. часть благородных людей, богатых людей, влиятельных людей, сосуды из храма Божьего Бог предал в руку царя Навуходоносора. Что говорит этот короткий стих для нас сегодня? Что этот стих говорит тебе и мне? Во-первых, Бог руководит историей. Бог руководит историей, Бог руководит не только своей церковью, Бог руководит не только твоей жизнью, наш Бог великий Бог, и Он достаточно велик, чтобы суметь справиться или суметь направить ход истории даже Соединенных Штатов Америки. Скажу больше, не только Соединенных Штатов Америки, Бог может справиться со всем миром, и Он руководит историей всего мира. И Библия нам об этом очень конкретно и четко говорит. Имя Даниил, кстати, означает «Бог мой судья» или «Бог судья». Это напоминает нам о том, что Бог руководит историей человечества, и придет время, наступит Божий суд в конце этой истории. У меня вопрос к тебе, дорогой друг, как ты будешь выглядеть на этом суде? Кто будет представлять твои интересы на этом суде? Нашел ли ты себе адвоката для того, чтобы быть на этом суде? Перед судьей этим, написано в Библии, от лица его бежало небо и земля. В Библии написано, что в его присутствии тают горы. Позаботься о том, чтобы у тебя был хороший адвокат. И Библия говорит нам о таком адвокате, это наш Господь Иисус Христос. Позаботься о том, чтобы у тебя были очень хорошие отношения с Иисусом Христом, чтобы он не сказал, я не знаю его. Ты, может быть, будешь пытаться апеллировать к Иисусу, ты, может быть, будешь говорить, я твоим именем вхорупил, проповедовал и бесов изгонял. Христос скажет, я никогда не знал тебя. Позаботься о том, чтобы иметь такого замечательного адвоката. Посмотрите еще, что мы можем, какой урок можем для себя взять. Посмотрите, Бог будет судить людей или Бог будет судить народы не только в конце истории. Бог участвует в жизни людей уже сегодня. Бог производит свои суды и сегодня. Во время Даниила, например, Бог произвел свой суд над своим народом. Кстати, Бог очень часто начинает именно со своего народа. Написано в Библии, время начаться с суду. Откуда? С Дома Божьего. И вот здесь нам нужно понимать это, нам нужно понимать, что если грешники какие-то далеко, не знающие Бога, отвергающие Бога, если они против Бога поступают и идут в погибель, то насколько печальнее картина, когда мы, люди, которые знаем Бога, противимся Ему и не поступаем по воле Его. Несмотря на политическое или военное могущество какой-то страны, Бог управляет историей народов. Поэтому вместо того, чтобы смотреть на какие-то события, на политические события, вместо того, чтобы страшиться того, что происходит, нам нужно иметь самый лучший страх – это страх Божий. Вы знаете, люди очень часто, может быть, пугаются, Бога не боятся, а какого-то Вавилона или какой-то другой страны, или Китая, или Северной Кореи, или еще кого-то, люди могут бояться и трепетать, а что будет? Послушайте, вы не туда смотрите и не того боитесь, нужно бояться Господа. Человек, боящийся Господу, человек поискренне служащий Богу, он не боится ничего и не будет бояться ничего, и не должен бояться ничего. Почему? Да потому что перед Богом все противники они ничего не стоят и ничего не могут сделать. Посмотрите, насколько глупо выглядел Иоаким, царь Иуды, и все его советники. Этот царь боялся Египта. Этот царь боялся Вавилона. Мы можем это прочитать из книги Иеремии, кстати. Но когда Иеремия приходил и пророчествовал, и говорил «обратись», не делай так, а сделай вот так. Когда Иеремия предупреждал, вы знаете, служение того пророка на протяжении 40 лет служения Иеремии было очень тяжелым. Никто не хотел слушать этого пророка. Насколько глупо это было бояться Вавилона или бояться Египта, а того, кто контролирует ход истории, игнорировать. К сожалению, братья и сестры, давайте не будем смотреть на Иоакима или, может быть, показывать пальцем на Иоакима. Давайте посмотрим на себя. Разве мы не оказываемся в подобной ситуации? Разве не трепещем мы от каких-то политических событий или каких-то новостей нехороших, когда мы слышим? А о Боге часто забываем, игнорируем, не обращаем внимания на Слово Его, на служение Ему. Я говорил вначале об остановках в жизни. Они могут быть разными. Кто-то может пройти через аварию. Кого-то умирает в жизни близкий человек. Кто-то проходит через серьезную болезнь. У кого-то есть серьезные переживания. Я не могу сказать и не буду говорить, что все это посылает Бог. Или что Бог радуется тогда, когда кто-то болеет. Я скажу, что Бог допускает эти вещи, и в этом есть разница. Когда Бог допускает что-то в твоей жизни, как поступаешь ты? Для тебя это возможность сделать остановку и спросить: «Господи, посмотри на мое сердце. Господи, исследуй мое сердце. Посмотри на мою внутренность. Какое мое состояние? Покажи, если я в чем-то удалился от тебя. Покажи, если я не прав перед тобою. Открой мое сердце, чтобы я знал, в чем я не прав, чтобы я мог покаяться». Вы знаете, в жизни мы, бывает, набираем багаж неправильного отношения к Богу, каких-то компромиссов, каких-то мелких и крупных грехов и грешков. Наше сознание потихоньку тупеет или притупляется по отношению к Богу и к Его Слову. Мы потихоньку приходим к забытью, и наша жизнь проходит как будто в какой-то полудреме относительно Бога. Когда мы встречаемся с такими остановками в жизни, время проснуться, время пробудиться, время сказать: «Господи, прости меня, Господи, приготовь меня к встрече с Тобой, Господи, укажи, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь верный». Пусть Господь поможет тебе и мне, проходя через трудности, когда мы теряем контроль, когда мы видим, что в принципе контроля никогда и не было, и даже то, что я думал, что я контролирую свою жизнь, это оказывается просто было не совсем верно. Но когда приходят проблемы, переживания, тогда я понимаю, что я ничего не могу контролировать в этой жизни. Так вот тогда, чтобы я имел возможность остановиться, пересмотреть свою жизнь, пересмотреть отношение к Богу, чтобы, как мы читали в 28 главе Второзакония, чтобы я служил Богу с радостью, в радости сердца. Самое главное, что можешь сделать ты, чтобы получить определенную защиту, это иметь завет с Богом. Самое главное, что можешь ты сделать, и сделать это сегодня, это иметь завет с Богом. Завет подразумевает соглашение, обоюдное соглашение. Завет подразумевает вступление в особые отношения. Ты должен иметь добрые, дружеские отношения с Богом и быть верным этому завету. Тогда даже земные проблемы, тогда даже угроза смерти не будет тебе так страшна. Потому что ты будешь понимать и верить, что после смерти Господь тебя ждет. И Он обещал тебе вечную жизнь. И Он помогает, и Он проведет. И даже если придется встретить смерть, написано в Новом Завете, что ни болезнь, никакая проблема, никакое творение, даже смерть не может разлучить нас от любви Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому самое лучшее, что ты можешь сделать сегодня, вступив в добрые отношения с адвокатом Иисусом Христом. Начни новую жизнь. Стань другом Богу. Обратись к Нему и живи с Ним. Покайся в своих грехах и начни новую жизнь. И тогда, даже если будут трудности, и тогда, даже если будут переживания, и тогда, даже если ты будешь проходить через проблемы, переживания, даже если будет так, вот как здесь написано, предал Господь в руку царя Навуходоносора, Иоакима, царя Иудейского и другие вещи. Даже тогда, даже в подобных ситуациях Бог будет посылать тебе свою защиту, свой мир, свой покой. Пусть Бог благословит нас и поможет нам быть верными Богу, поможет нам понимать, что наш Господь – это Царь царей, Господь господствующих. Он не только владыка какой-то маленькой Иудеи, Он не только владыка, Он не только господствует над Церковью Своей, Господь руководит всей Вселенной, всем миром, всеми судьбами людей. Пусть Бог поможет нам быть верными Ему. Аминь. Помолимся.